Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели, 15 марта в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой, дом 12, состоится сольный концерт Романа Демидова «Богоматерь в городе». Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, панихида по отцу Михаилу Труханову переносится с 16 на 15 марта, 13 часов на Ваганьковском кладбище, 33-й участок.
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Наши телефоны прямого эфира, запишите, пожалуйста, 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8-495 и номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, задавайте вопросы батюшке. Поздравляю вас, дорогие, с благодатными и строгими днями Великого Поста. И повторим стихами нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина великопостную молитву Ефрема Сирина. «Владыка дней моих, дух праздности унылой, любо началия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья». И духа кротости, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Итак, дорогие братья и сестры, с любовью и кротостью мы сегодня будем с вами общаться. Сегодня 10 марта, по старому стилю 26 февраля. И вот в 1845 году в этот день родился благочестивый государь-император Александр III, царь-миротворец. За годы недолгого его царствования, 13 с небольшим лет, Россия обрела покой, расцвет именно русского духа в образе жизни, порядок, дисциплину, экономическое благосостояние. Вольномыслие уже не попирало православие. Смута и крамола стали рассеиваться, как дым пред лицом огня. Александр III особенно родил о церкви и о крестьянстве. И народ любил своего государя, русского богатырского облика, настоящего хозяина земли, который не оглядывался на Запад. Царство небесное этому государю-христианину, который всегда говорил: «На Бога вся моя надежда». В царствовании Александра III расцвели таланты, ставшие мировыми, такие как Достоевский, Менделеев, Ковалевская, Нестеров, Римский-Корсаков, Чайковский и другие. Это целый расцвет был. И наше это национальное достояние, дорогие братья и сестры, мы все-таки законные наследники русской культуры, и поэтому должны бережно хранить и ценить то, что нам дал Господь. Ну, конечно, по мере наших сил. Дорогие слушатели, я приглашаю вас на 2 духовных мероприятия в Доме русского зарубежья 29 марта и 5 апреля. Это воскресные дни, и то, и другое мероприятие в 17 часов. 29 марта, воскресенье, в 17 часов, в рамках проекта «Чистый образ» пройдет вечер, посвященный великому святому 20 века, подвижнику, святителю Иоанну Шанхайскому, Сан-Францискому Максимовичу и композитору, пианисту, дирижеру, тоже великому, Сергею Васильевичу Рахманинову. В концерте прозвучит музыка Рахманинова и других русских композиторов в исполнении мастеров искусства, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Это, повторю, 29 марта в 17 часов Дом русского зарубежья. И 5 апреля там же, в Доме русского зарубежья, это уже в рамках Международного фонда славянской письменности и культуры, пока нам еще не вернули наш дом в Черниговском переулке, поэтому в Доме русского зарубежья 5 апреля пройдет вечер, тоже в 17 часов и тоже воскресенье. И вечер этот посвящен памяти Игоря Ивановича Сикорского. Сикорский был не только гениальный авиаконструктор, но и православный мыслитель, написавший прекрасную книгу «Небо и небеса». В концерте тоже будет звучать музыка Рахманинова, с которым он близко дружил, и не только Рахманинова, но и современных авторов. Будем очень рады видеть вас в эти воскресные дни 29 марта и 5 апреля в 17 часов в Доме русского зарубежья. Нижняя Радищевская улица, дом 2, метро Таганская. И недалеко от метро, буквально в 2 шагах. Ну, а теперь представляю наших дорогих гостей. С нами сегодня благочинный Адигитриевского округа города Москвы священник Петр Панов, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свинории. Дорогой батюшка, добрый вечер. Рада вас видеть. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божьего всем нам благословения.
Благодарю. И вот, дорогой батюшка, вы сегодня не один, вы всегда любите приходить с прихожанами, и у вас, как я понимаю, новый прихожанин, да, потому что он у нас еще не был, ну, и я у вас на приходе его не видела, хотя этому прихожанину уже 85 лет, но я очень рада, что он сегодня будет участвовать в нашем эфире. Это Вальдемар Валерьевич Брысов. В крещении он Владимир, и крестили его не где-нибудь, а там, где вечная мерзлота, на новой земле. Вальдемар Валерьевич – архитектор, художник, скульптор, 5 высших образований. А крестился он еще в 1959 году. Это было уже так давно. И вот он участвовал, оказывается, в воссоздании храма Христа Спасителя. И он сегодня расскажет, наверное, как явилась икона Спаса Нерукотворного. Но прежде чем будет с нами говорить Вальдемар Валерьевич Владимир в крещении. Батюшка, расскажите вы сначала, что у вас нового в приходе? Вы давно у нас не были.
Да, так получилось, что больше чем полугода не был на радио Радонеж. Ну, слава Богу, когда нет каких-то грустных новостей, все идет своим чередом. Приход наш развивается, совершенствуется, да, в каких-то отношениях, но мы можем сказать, что я, поскольку являюсь еще и благочинным Адигитриевского округа, у нас произошла такое перераспределение приходов на территории Новой Москвы. И вместо 3 благочиний появилось еще одно благочиние. И вот в нашем Адигитриевском округе, в нашем благочинии, было 10 храмов. после вот этого перераспределения приходов, теперь в нашем благочине 16 храмов. И так получается, что, конечно же, и нагрузка, и занятость, конечно же, увеличивается в разы. Тем более вот буквально недавно мы сдавали годовой отчет в патриархию. Это самое напряженное время для всех бухгалтеров, для всех настоятелей храма.
Вот почему вы не могли вырваться к нам на эфир, батюшка, да?
Ну, помимо всего прочего, и, конечно, болезни тоже существуют.
Ну, вы такой молодой, простуда, это все пройдет. Да. Ну да, и четверо детей своих, и приход большой, понятно.
Да, работ, конечно, и дел много, хватает. Причем я являюсь настоятелем храма, где я служу один, без помощников. Поэтому надо справляться и как благочинным, и как настоятелем, и как отцом семейства, и в других тоже моментах. Поэтому слава Богу, что Господь сегодня дал возможность сегодня приехать на радио «Радонеж»,
да, пообщаться с нашими радиослушателями. Я благодарю вас, батюшка. И всегда, когда я приглашаю вас, мне хочется напомнить радиослушателям, кто нас слушает всегда, что вы мой земляк, вы родились, жили на Урале, и, оказывается, наш сегодняшний гость тоже с Урала, да? Вот удивительно, наверное, Симеон Верхотурский как-то нас всех собирает. Вот я очень люблю Симеона Верхотурского. Давно вы не были на Урале?
Да, уже давно не было, несколько лет. Так получается, да, что Господь и земляков собирает, да, воедино. И вот и Вальдемар, да, и вот Наталья Алексеевна тоже у нас есть на приходе такая, наша землячка с вами, вы тоже с ней знакомы. Даст Бог, может быть, мы тоже ее сюда
пригласим. Ну да, она возглавляет, вернее, на...
Уральское землячество.
Да, 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 Уральское землячество.
Так что, да, и вот Владимир в крещении, он только воцерковляется. Мы с ним несколько лет тому назад познакомились. Очень такая нестандартная личность. Он, как вы сказали, действительно и много образований высших имеет. И очень интересный человек. Вот он действительно участвовал в воссоздании Храма Христа Спасителя, который был освящен в 2000 году, да, как мы все с вами знаем. И хотел бы передать слово Вальдемару.
Владимиру в крещении.
Да.
Ну, а по паспорту, да, Вальдемар Валерьевич. А вот как же вас крестили на...
В городе Мирном, да?
Да, в городе Мирном. Там же Заполярье? Вечная мерзлота?
Да, это вечная мерзлота.
А как вы там оказались?
Как? С Божьей помощью. Потому что патриарх Алексий II пообещал Штырову, главе фирмы «Алмазы России», что я приеду с художниками от Ильи Глазунова, который академии возглавляет в Москве.
Он уже, к сожалению, отошел ко Господу.
Да, но мы хорошо были знакомы, собирали вместе иконы. Я у него много раз дома был, в мастерской, и помогал академию эту, значит, воссоздавать. Вот.
И вы поехали, полетели на новую землю, да?
Нет, не полетели, а, значит, Штыров, глава фирмы «Алмазы России», сказал: я все сделаю и построю, и храм сделайте, распишите так, чтобы, ну, Андрею Рублеву не было стыдно, потому что это икона Святой Троицы, это вторая икона в России по значимости, а третья икона Спаса Нерукотворна. Вот.
У отца Петра, настоятель храма, да.
И так Божий промысел, я даже не знаю, от чего. Ну, случилось, что меня привел к этим работам. Я специалист главного архитектурного управления по общественным зданиям и сооружениям, по известным. И меня приняли в Союз архитекторов еще в 59-м году, потому что у меня значимые объекты уже были. И вдруг такая вот случайность, что главный архитектор Пасохин, откуда он что узнал, не знаю, сказал: будешь на храме Христа Спасителя, ты ответственный человек, там сроки нужно работать. И это главный храм России? Я говорю: да, все сделаю, что могу. И значит, я руководил многими работами. У меня только 12 бригад по облицовке мозаичных полов было. Для храма поставляли из Франции, из Италии мрамор. Тот, который был зафиксирован в Думе Московской в архиве. Все эскизы, все рабочие чертежи мозаичных работ на стенах, на престоле. Все нужно было повторить в точности. И я старался, как мог. Старался до таких пор, что иногда уходил пешком. Я в центре живу, но все равно полчаса от храма до площади Пушкина идти. Вот, и довольно часто, с душой, интересно было.
И вы крестились, поэтому вы уже взрослым крестились, да?
Почему?
Нет.
Значит, патриарх Алексий II Ридингер сказал, он был там, заложил камень нового храма.
Где алмаз, там? Где алмаз?
На Вечной Мерзлоте, город Мирный, где добыча карьеры по добыче алмазов. В общем, там около храма гостиницы, из гостиницы с 11 этажа видно эти карьеры, как КамАЗы там ездят, эти добывают алмазы. То есть денег было достаточно, чтобы платить лучших художников России из трех академий. Еще Петербургская академия была, из Ураба Церетели, которого я знаю тоже, можно сказать, с детства. Потому что я вел авторский надзор курорт Пицунда. Там 2 года его бригада художников под моим руководством выполняла там и так далее. А Пасохин, главный архитектор города Москвы, ты отвечаешь за все, мне лишний раз не звони, я тебе доверяю. Ну, так все и состоялось. Но патриарх Алексий II сказал мне, что вот ты туда, значит, мои обязательства выполни, камень я заложил, а ты храм. Сделай проект, росписи все, потом согласуешь, сам знаешь где, все обязательно согласовать. И выполнить к дню города. Все я так и сделал. Но я не знал, что он наказал отцу Серафиму. Отец Серафим проговорился. Да, все отлично, все в газетах. Журнал, календарь выпустили с твоим портретом туда-сюда. Мы благодарны. И пресса, и все. И говорит, пойдем чаю попьем. Пошли в светелку нового храма, в его кабинет. Стоит самовар старинный, 5 ведер. И вот мы пили чай до утра. Потом он утром сказал мне, говорит, ну вот я выскажу пожелание нашего патриарха. Он хотел, чтобы я уговорил тебя покреститься на храме Христа Спасителя. Не удалось несколько раз к тебе. Подходили мои посыльные. Не удалось. Найди любой способ, заинтересуй, но окрестить нужно. Это второй храм. А где второй? Бог Троицу будет. Будет и третий храм. Я согласился пить чай, а утром, когда мне настоятель храма, отец Серафим, сказал, ну что, пойдем? Я говорю, куда? Провожать? У меня самолет в 11. Нет. Тебя крестить. Ты вроде бы согласился, я почувствовал. Тогда давай крестить. А народ-то прихожане приходит. А мне 70 с лишним лет. Мне стыдно там у тазика что-то делать, ногами стыдно. Давай как-то по-особому. Он говорит, тогда в подвал. О, это мне нравится. На Вечной Мерзлоте, в подвале. Там я заходил, мы краски там храним для росписи. И увидел, что вокруг такие заводи, вокруг этих колонн, которые оттаивают на 90 сантиметров, даже при жаре 40 градусов. Я говорю, это мне нравится. Это креативно, оригинально, это в моем стиле. Я дизайнер. Все, он меня окрестил. И говорит, в святцах такого имени нет, Вальдемар. Будешь Володей. Я говорю, буду Володей. прописали, грамоты подарили, вот там что, что я крещен, подтверждение.
И теперь вы прихожанин у отца Петра, да?
Да.
Да, мы...
Ну, не только прихожане, стараюсь помочь в чем-то как.
Вы в таком возрасте еще работаете?
Значит, я никогда в отпуск не уходил. Я не знал, чем занять руки и голову. Я работаю всю жизнь. Я 25 лет на пенсии, и я с удовольствием работаю до 3-4 ночи. Я пишу киносценарии, пишу либретто для Большого театра, потому что дочка в Большом театре. Вот. И все получается с Божьей помощью.
С Божьей помощью, да. И как художник вы работаете, да? И как скульптор?
Да.
Расскажите, как Господь вас привел в наш храм?
Ой, это интересно. Ну, у меня вся жизнь такая. Потому что, если со мной поговорить, то получается старческий маразм и недержание речи. На самом деле у меня держание. Я себя нормально чувствую и общаюсь с главами государства, с посольствами до сих пор, с послами разных стран. Ну, так получается. Так расскажу вот про этот случай. Значит, картина маслом, как я рисую. Значит, ранняя осень. Листва опадает, пожелтела, асфальт сухой. Шоссе там, Боровское шоссе идет мимо храма, к речке Незнайка, свинорья. Я ничего не смотрю, мне нужно дорогой домой на дачу, к огороду, к яблоне. И вдруг, спускаясь с горки, я не знал, сводку погоды не слушал. Мороз был ночью, меня вот так на моей «Волге» закрутило, все фары передние, задние, и сигнальные огни побило и выбросило в речку. О, я говорю, это хорошо. Мне опять повезло. Могло быть хуже, головой вниз или колесами вверх. А здесь я своим ходом выехал, полиция едет. Она как слепая, не видит, что машина побитая, сброшена в речку. Я думаю, что за черт творится такой? Посмотрел на горе, красивый храм. Красные кладки, кирпичные, это солидно, это, думаю, где-то 17-18 век. Зайду-ка я с батюшкой познакомлюсь, спрошу, что здесь за место. Я никогда голову не поднимал. На большой скорости я ночью езжу, 130-150 километров гоняю. Я больше летчик-испытатель, я люблю скорость. И вот захожу к храму, там отец Василий Брылев, правильно? Вот, он, к сожалению, умер, я ему задал вопросы. Что такое, что за храм? Главная икона Спас Нерукотворный. Я хватаю за голову, в чем дело? Спас Нерукотворный. Это же любимая икона в архитектурном институте. Я рисовал и чеканил в разных масштабах. И главное, сохранил взгляд. От взгляда Спаса Рукотворного нельзя куда-то уйти. Он все смотрит. Он смотрит вроде прямо, но все видит. Нельзя скрыться. И, значит, отец Петр мне показал главную храму, эту икону храма Спаса Нерукотворный. Я не совсем был доволен, потому что я лучшие образы знаю и могу сам исполнить. Но это старинное. Откуда? Я как таблицу Пифагора начал прокручивать по восьмерке. Туда-сюда, пока истину не найду. И я нашел истину. Оказывается, в подвале храма Христа Спасителя есть музей истории храма Христа Спасителя. И там написано, единственная икона после разрушения и всех потерь на храме Христа Спасителя была икона Спаса Нерукотворного. Я говорю, покажите мне. И я посмотрел, та же самая, что вот у отца Петра икона. Но я ее не узнал. или у меня другое образование. Просто духовности в этом облике я не увидел. Нужно было бы... Илью Глазунова пригласить, у него мастера, которые рисуют прекрасно, которые расписывали не один храм. В бригаде у меня работал человек, который расписал 50 храм, 52 храма. Его бригада, можно сказать, семейная, но она мобильная. Его пригласили расписать храм на крови, где был расстрелян Николай II и его семья. И на храме Святой Троицы, они уже святые в облике, в отдельной там нише стоят. Я подумал, да, что-то с Божьим промыслом, не знаю, творится. А вспомнил, отец Серафим говорил, знаешь что, у тебя минимум после крещения ангел-хранитель минимум год за твои дела будет тебя оберегать. А год не прошел. Я понял, что это и есть это самое дело. Я могу продолжить, если вы позволите.
Батюшка, ну, а вот эта икона, о которой сказал Владимир, она у вас...
Ну, она историческая, она у нас находится на самом...
Действительно из храма Христа?
Нет, она... Наша храм, нашего храма икона, она центральная, является храмовой. И мы ее отреставрировали, и она... как заходим в храм, она у нас с правой стороны там висит. Да, она, наверное, одного возраста нашего храма. А наш храм с конца 19 века и никогда не закрывался. Действительно, вот...
И да, точная копия, копия с храма Христа Спасителя. Точная копия.
Батюшка, а вот в этом году у нас же 75 лет Победы. Угу. А у вас настоятель был, Царство Небесное, замечательный совершенно, отец Василий Брилев. Угу. Может быть, вы расскажете что-то немножечко?
Да, отец Василий Брилев, о котором мы сегодня уже упомянули, был участником Великой Отечественной войны и ранен даже был, работал связистом, участвовал в битве на Курской дуге и под Ржевом воевал, и... Можно сказать, что действительно легендарная личность для всего нашего бывшего Наро-Фоминского района. Он является почетным гражданином Наро-Фоминского района. И сейчас очень много ко мне заказов приходит со стороны в основном детей, школьников, которые пишут проекты по отцу Василию и по нашему храму. Вот я действительно этому рад. Приближается такая дата, 75 лет. Да, и вот наши прихожане... участвуют в бессмертном полку. Идут с фотографии отца Василия и проходят все это шествие.
Да, интересный ход.
Да, и даже участвовали вот в прямом эфире на Первом канале. Вот рассказывали про отца Василия, есть запись. Действительно, да, мы гордимся нашим батюшкой. Он захоронен с 2011 года вот на территории нашего храма за алтарем. Да, и... И вот отец Василий, с которым познакомился и Вальдемар, да, когда такая вот ДТП произошла, авария. И вот
да, это чудо тоже... Божие, конечно.
Да, здесь все, что делается, все к лучшему делается. Господь так устрояет наши события жизни, чтобы действительно нас с вами привести к Богу. И вот как вот в Мирно произошло крещение, да, да. Вальдемара.
Где вечная мерзлота.
Да, кто бы мог подумать, что он там будет крещен, например, да. Ну, это же можно рассмотреть любую судьбу человеческую, да.
Из москвичей я первый был крещен. Там патриарх сказал каким-то образом мне.
А там же не было храма.
Не было храма, но другие храмы есть. Поменьше, деревянный, все.
И вот храм в честь Святой Троицы, город Мирный. И надо сказать, да, как за в большинстве нашего русского народа, да, крещены, но не просвещены. Ну, что касается, конечно, Вальдемара, да, его крестили, но не успели просветить еще светом Христовой истины. Вот поэтому сейчас, находясь под моей опекой, да, потихонечку рассказываю, как правильно креститься, как правильно молиться, да, особенности там, иконографии и так далее. Вот потихонечку, да, веду его ко святому причащению.
Ну, раз патриарх Алексей вас благословил, все будет хорошо. Все будет хорошо, и возраст у вас, вам не дашь 85 лет. Так вы смотритесь.
Ну, я столько аварий пережил, переломов. Я не болею, а вот переломы всякие.
Ну, вы экстремал, если вы гоняете 130 километров, 150, это много.
280, не хотите, из Германии на Мерседес, из Спартакиль. В Нюбель перегнал Мерседес, а потом в Москву. А там скоростные дороги, 280 я выдерживаю.
Да, экстремал.
Слава богу, сейчас уже машины нет у Вальдемара.
Да.
Сейчас вы уже не водите, ну, конечно.
Почему? Вожу. Просто я построил колодец на святой воде. Три родника бьют, откуда взялись?
На даче.
Опять божий промысел.
Это где ваша усадьба?
Дача, дача.
Да, наследство от отца. Но проехать в глубину участка никакая машина не могла, потому что бетонные кольца тяжелые, 10 штук. Я, значит, быстро продал за копейки, чтобы освободить проезд. И куплю, конечно, Тесла. Электромобиль.
Хорошо.
У нас лимит времени.
Нет, у нас еще время есть, конечно. Дорогие слушатели, я повторю, сегодня наши гости – благочинный Адигитриевского округа города Москвы священник Петр Панов, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свинорье, и с ним Вальдемар Валерьевич Брысов, архитектор, член Союза архитекторов с 1959 года, участвовал в воссоздании Храма Христа Спасителя, крещен с именем Владимира не где-нибудь, а на
Вечной мерзлоте.
Вечная мерзлота, да. Вы там долго были?
Ну, пока храм... Я руководил всеми работами. Я и проект делал 5 томов. И я лазером все это проверял, лазерным, измерительным.
А там трудно, наверное, строить, потому что вечная мерзлота?
Не трудно, если сваи вот такого диаметра, как этот стол, на 20 метров ушли в вечную мерзлоту, чтобы выдержать конструкцию и тяжи с храма без трещин. Даже после года, когда, значит... делается эта санация, проверяет, выдержал храм или... Все выдержал, ни одной трещины. И живопись вся целая.
Да.
Да.
Благослови Господь. Батюшка, вот я думаю, у вас там какой-то необыкновенный приход. Во-первых, прихожане у вас очень интересные. В прошлый раз у нас как-то или года два назад был поэт интересный. Вот теперь вот замечательная Наталья Алексеевна, которая возглавляет Уральское землячество. И вообще храм удивительный. Может быть, это молитвами отца Василия Брылева. Вы скромничать не говорите об этом, но ведь он именно вас ждал. Он благословлял вас уже на смертном одре, чтобы вы были настоятелем этого храма.
Ну, мы лично с ним не были знакомы. И где-то за несколько, может быть, месяцев, год тому назад, до его кончины, прихожане подходили, говорят: батюшка, вот вы слабеете, да, кто после вас-то будет? Вы уже нашли замену себе. Ну, как вот мне рассказывают прихожане наши. И он говорит: нет, время пока еще не пришло. Господь пошлет того, кого он уже предуготовил, да, для этого места. И так получилось, что вот я служил в 2011 году в храме Ильи Пророка в городе Апрелевка. Отец Василий мирно отошел ко Господу после болезни, и буквально через 3 дня меня уже назначают настоятелем в наш храм, да, в Большом Свинорье. Ну, действительно, Божьи пути, и они неисповедимы, и промыслом так вот все было предуготовано, чтобы так все
получилось. А вот жизнеописанием отца Василия, наверное, кто-то занимается у вас на приходе? Он же прошел всю войну, у него такие награды. А как он отстаивал храм, помните, вы рассказывали? Он надел все ордена и пришел к какому-то чиновнику, который не соглашался, чтобы этот храм был действующим в советское время. Да.
В 1971 году хотели храм закрывать, а отца Василия как раз к этому времени уже направили настоятелем из Москвы. И действительно, он заслуженный человек, взял свое обмундирование, можно сказать, да, все медали. И, заручившись поддержкой своих прихожан, пришел в определенное место с тем, чтобы отстаивать храм от закрытия. И...
Это в хрущевское время, наверное, да?
Да, 71-й год. И причина закрытия храма была такова, что прихожане не ходят. На самом деле ходили прихожане, храм никогда не закрывался, молитва шла. Ну, просто это, как понимаю, да, просто люди хотели взятку получить. И других путей не было, да, оставить храм в открытом положении. И таким образом, да, отстояли на самом деле, да, и он доказал, что и есть прихожане, и служба нужна, и храм должен быть открыт. И, слава Богу, Господь не допустил закрытия храма. Поэтому честь и хвала отцу Василию, да, да, с прихожанами.
Царство небесное. Да. Царство Небесное, замечательный батюшка, и вы сейчас в бессмертном полку будете тоже идти, да?
Да, у нас есть прихожане, которые каждый год ходят, да. Распечатали портрет и вот несут.
И там он со всеми орденами, да?
В своем боевом, да, таком мундировании.
Да. И, а я всегда вспоминаю, мы у вас были как раз перед праздником престольным. И какая красота у вас там. Ну, вот я объявляю, что города Москвы, но там как будто нет города. Там как загород, как сад, райский сад, столько цветов, ваша матушка молодец, и дети, наверное, уже помогают. У вас четверо, да? Две девочки, два мальчика.
Да.
И... Вот как хорошо, когда детей воспитывают прямо с пеленок в вере. Да, вот, Вальдемар, вам не удалось, наверное, ваши родители были неверующие?
Нет, неверующие.
Неверующие.
Ну, про деда расскажите. Но про
ваши. У нас династия была металлургов с Урала. Историческая династия. Дед со стороны матери. Нет, это со стороны отца спутал. Значит, Гавриил Богословский. Значит, он был главным инженером металлургического завода. Мой отец замминистром цветной металлургии, кончил Уральский металлургический. И я пошел по линии династии, у меня диплом специалиста по цветным и редким металлам. И дальше я больше знаю, например, металл рни, который нет в таблице Менделеева, а он на острове Утуруп около Японии.
Про вашего деда расскажите.
Про какого?
Которого расстреляли.
Расстреляли?
Да.
А за что?
За то, что он пел на Рождество «Слава царя храни».
Боже царя,
Боже царя, Боже царя храни. Это в какие годы? В 30-е, наверное?
Когда Ленин появился, он... Яков Михайлович Свердлов. И Ленин сказал, последний раз он споет на Рождество «Слава царя храни».
Боже царя,
Боже царя храни. Это у меня врожденная ошибка. Вот, последний раз. А потом 31 декабря, Яков Михайлович, расстреляйте, и я проверю это. Иначе с вами будет то же самое. И расстреляли деда. Как такая карма положительного человека, не пьющего, не курящего, отражилась на моем отце? Он тоже 31 декабря умер.
А ну, это день Симеона Верхотурского. 31 декабря, день Симеона Верхотурского. Вы же с Урала.
Нужно убивать, что ли, людей?
Ну, а мы не вот знаем. Это можно... может быть, это милость Божия, что он хорошо в такой день отошел.
Хорошо, давайте с милостью Божией обратимся к храму Парижской Богоматери. Потому что у меня было приглашение воссоздать тот храм после пожара. И русская диаспора, которая от Николая... Я не буду говорить, какие суммы получилось. Они все там живут на этой субсидии. Ну, субсидия. Ой, цифру даже. Приближается к триллиону. Знаю точно. Вот. И я туда направил в диаспору двух людей, которые говорю, что вы здесь в Москве делаете, диаспора там. И они меня рекомендовали на воссоздание. Говорят, он храм Христа Спасителя, главный храм. Он здесь нужен. Мы диаспоры будем. Так пусть от уральской диаспоры, или как сказать, Верды, порекомендует русской диаспоре в Париже еще раз. А там такая большая диаспора. Они на общем собрании значит, те люди двое, которые я туда рекомендовал, вернутся, не в Москве жить. Там, говорю, это, значит, таблица, и вы состоите. Они вдруг обо мне позаботились. Я не хотел им говорить, что я, в общем-то, никогда храмами не занимался. А так случилось, Божий промысел, видимо, из-за деда. Храм, да, Христа Спасителя.
Дед же мученическую кончину принял. Да. Да еще 31 декабря, в день Семена.
Он лучший голос России, отец Никол, патриарх, сказал.
Тихон.
Угу. Да. И я его кресло в храме Христа Спасителя с особой радостью, не зная того, я с храма Святой Троицы получил бандероль, которую я открыл через 15 лет. И после храма Христа Спасителя через 20 лет прошло, я узнал, что мой дед был расстрелян. Я не знал, откуда, думаю, это движение по церквям и общественные здания и сооружения, главный архитектор, Белый дом, там партийные здания, проспект Калинина. И вдруг я согласился. Для разнообразия, думаю,
интересно. Это для того, чтобы вы крестились и стали верующим. И Бог вам дал, видите, какого молодого, хорошего духовника, да, священника.
Духовник меня на храм, значит, сопроводит. Он меня проводит на тот храм. Я так все сделаю с диаспорой, чтобы на главный храм в Париже он поехал со мной. У меня всегда все получается.
Ну, дай Бог. Видите, Бог вас любит.
И мы там отметимся. Ну, творческими делами.
И вам нужно написать икону Симеона Верхотурского. Раз...
Ну, я не иконописец.
Но вы же писали иконы. Нет? Вы только писали портреты?
Значит...
Пейзажи. Как... Да, пейзажи.
Портреты, пейзажи. Гельмут Коль. Его портрет нарисовал, вдруг он неожиданно умер, когда ему хотел. Так я через Меркель его семье передаю в подарок этот портрет. А он написал книгу вот такую, «Три возраста, три решения» в его жизни. И в посольстве мне эту книгу вручили. Я посмотрел, какой портрет шикарный. В тот же вечер сел и на следующий вечер закончил, но не успел передать. Бывает, да.
Да, могу подтвердить, да, портрет я видел Гельмана Коля.
Бачка, а у вас школа есть церковная для детей?
Да, и детская есть школа, и для взрослых. Сейчас вот во взрослой школе изучают наши прихожане Евангелие. Так называемый евангельский кружок у нас проходит. Да, и это очень интересно, потому что и не просто занимательно, да, казалось бы, читаешь Евангелие, читаешь русские слова, да, смысл понимаешь, а вникнуть порой и не можешь, да. Казалось бы, ну, что означает, да, любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас. Как вот все это понимать, да, как-то приложить к нашей жизни. А ведь это заповеди Божьи, Бог же дал не кому-нибудь, а людям, не для того, чтобы мы просто их читали, а для того, чтобы мы их старались в нашей жизни исполнять, это очень важно. И вот людям объясняем, рассказываем, да, чтобы действительно это все можно было приложить именно к нашей современной жизни. А наша современная жизнь, она, с одной стороны, и легка, и трудна, да, тем более в связи вот с этим вирусом, да, так называемым,
да, коронавирусом. Да, батюшка, вы знаете, когда я ехала на эфир, меня попросили наши радиоприхожане спросить у вас, действительно ли будет причащение одноразовыми какими-то ложечками? Нужно ли это? Ведь, наверное, Бог не допустит того, чтобы кто-то заразился от святого причастия. Такого не может быть, ведь всегда были вирусы. Всегда, вот сколько себя помню, мы причащались из одной чаши. А ведь были же разные люди, и больные, и туберкулезы, какие-то там... Ну, разные совершенно болезни. Специально даже в советское время специально присылали таких вот больных людей. И ничего, ни одного случая заражения, иначе бы раздули средства массовой информации в то время.
Ну,
или здесь нужно,
потому что... Все зависит от нашей веры. Веришь, никогда не заразишься. Да, если ты слабо веришь или мало веришь, то, конечно, за твои сомнения Господь может послать тебе не только этот вирус, да, еще какие-то болезни. Да. Но мы будем слушать наше священноначалие. Должно выйти какое-то положение, да?
Ну да, если, если это нам организация скажут, всемирного здравоохранения.
Не-не-не, наше священноначалие. Угу. Его святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл, да? Относительно, например, Москвы, да, Московской области, он как благословит, так и будем делать, на самом деле, да? Если скажут с разных ложечек причащать.
Будем приходить со своими серебряными ложечками.
Но будем у вас эти ложечки потом изымать после причастия.
А.
Потому что нельзя их уже использовать. Правильно,
а серебро пойдет на колокола или на оклады икон.
На пушки из серебра, пора.
Пора, да. Шутку вашу принимаем.
В некоторых уже православных церквях, да, уже вышли такие положения, вот именно, что люди приходили со своими ложечками и отдельно каждого причащали именно этой ложечкой.
Неужели это так страшно и опасно?
Ну, на самом деле, да, может быть и страшно, может быть и опасно, может вообще это и безопасно, на самом деле. Поэтому будем смотреть, да, будем... Я, конечно, не пророк, не могу сказать, как у нас в русской церкви будут причащать, но там будем смотреть.
Да.
И что нам скажет священноначалие?
А я почему про школу спросила, дорогой батюшка? Угу. Потому что, наверное, было бы интересно и детям пообщаться с Вальдемаром Владимиром Валерьевичем, и ему было бы тоже это полезно, потому что он бы как-то входил уже в церковную жизнь, правда?
Ну, потихонечку, да, постепенно.
Я войду в церковную жизнь, вот я знаю результаты. После храма в Париже восстановленного, я туда поеду. Передавайте привет диаспоре от уральских радиослушателей Радонежа.
Ну, если вы получили приглашение и поедете,
да,
помочь...
Ну, я письменное не получил, мне звонили устно, пока. Там идут восстановительные строительные работы. Значит...
Но это же не православный храм.
А мне же все равно, правильно? Почти.
Памятник архитектуры.
Ну да, памятник архитектуры, да. Ну да, как специалисту, конечно, да.
Да. По романам Замиле Даля, там еще что-то. Очень впечатлительные были романы. Я бы хотел побывать и принести пользу.
Ну, вы и так приносите пользу. Смотрите, вы же восстанавливали и храм Христа Спасителя, и строили, да, где вечная мерзлота, построили храм.
Это вторая икона и третья. Раз такой опыт, значит, мой опыт и там пригодится. И диаспора русская там огромная в Париже. Огромная.
А как имя вашего дедушки, который был расстрелян 31 декабря вот, по распоряжению Свердлова?
Имя?
Крещённое имя.
Богословский?
Гавриил Богословский.
Гавриил, да, Гавриил. Богословский. Богословский, это ему дали за голос, лучший в России был, бас.
А где
за
он
бас
пел?
Его расстреляли.
Нет, за то, что он пел «Боже, царя
храни». Пел, да. А бас-то единственный в России патриарх считал.
Ну, вот там так. Еще был диакон Розов, великолепный бас. Великолепно.
Ну, я в те времена еще
не
жил. Ну,
мы никто
не
жили, но
не жил.
Во всяком случае остались такие...
Ну, история сохранилась, да, значит, да. Все это, да.
Так, батюшка, у нас вот остается еще 10 минут. Нам нужно помолиться о наших жертвователях. Вот, пожалуйста, записочки.
Да, братья и сестры, помолимся о здравии рабов Божиих. Протерей Арсения, протерей Игоря, протерей Дмитрия, протерей Сергия, рабов Божии, Галины, Георгии, Елены, Александра, Натальи, отроковицы Анастасии, отрока Владимира, Георгия, болящей Веры, Натальи, Андрея, Елены, Вячеслава, Аллы, путешествующей Екатерины, болящего Петра, отрока Александра, Ольги, Любови, Ирии, Артемия, Анны, Галины, Павла, Марии с очадом, Людмилы, Григория, Валентины, Маргариты, Ларисы, Вероники, Андрея, Ирины. А также рабов Божьих, болящего игумена Игнатия, Елены, болящей Татьяны, Нины, Владимира, Михаила, Ольги, Валерия, Алексея, Сергия, Ольги, монахини Анилы с сестрами Анны, младенца Александра, Михаила, Ксении, Елисаветы, Ларисы, Отроковицы Любови.
Это вы читали уже, да?
Да.
Угу. Помоги, Господи, всем, дорогие братья и сестры, не забывайте радиостанцию «Радонеж». Мы держимся только благодаря вам. Вот, а это упокоение.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иерея Виктора, Михаила, Надежды, Андрея, Лидии, новопредставленной Ольги, новопредставленной Надежды, Валерия, Аркадия, Сергия, Владимира, Натальи, Владимира, Антонины, Павла и рабов Божиих, Людмилы, Александра, Бориса, Марии, Василия, Галины, Любови, Анны, Анастасии, Лидии, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, Людмилы, новопредставленной Людмилы, протерея Петра, архимандрита Дионисия, воина Александра. Царство Небесное,
Царство
вечный
небесное,
покой.
Дорогой батюшка, конечно, вы пришли с таким интересным своим прихожанином, гостем, но у нас тут спрашивают наши радиоприхожане, вот пишет раб Божий Никита, допустимо ли таинство соборования для здоровых людей и прощаются ли в таинстве грехи какие?
Ну, изначально таинство соборования было предназначено для тех, кто болен. А в наше время
мы сейчас все больны.
Абсолютно здоровых людей мы никого не найдем. А также можно же болеть и не только телесно, да, можно болеть и духовно. Здесь тоже немаловажный момент, и его тоже нельзя упускать из виду. Поэтому собороваться советуют как минимум один раз в год.
Великим постом.
Обычно, да, это происходит Великим постом, и нужно уточнить, да, в каких храмах и в какие дни они совершаются, эти таинства соборования. Тем более мы сейчас как раз находимся, да, в этом времени благодатном. Великий пост продолжается. Первая неделя только прошла. И уже есть, я думаю, какие-то результаты у людей. Я думаю, все настроились на покаяние. А по поводу прощения грехов в таинстве соборования, здесь нет никаких точных указаний в наших церковных книгах именно на прощение в этом таинстве грехов. Но прощаются грехи в том смысле, что Господь напоминает после таинства соборования о тех твоих забытых грехах, ты их вспоминаешь. Это я как священник, как свидетель этого могу сказать всем. А люди после таинства соборования приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, вот я после совершенного таинства вспомнил грех, который был совершен 20 лет тому назад, 15, 5 лет тому назад. Я про него уже давно забыл, и вот Господь мне открыл, показал, что вот ты в этом еще не покаялся, не увидел себя виновным в том или ином, да, содеянном грехе». Вот в этом смысле, да, можно сказать, что прощаются грехи. То есть Господь тебе показывает твою порой сущность, да, которую ты упустил из виду давно уже, несколько десятков лет тому назад.
А вот говорят еще те, кто находится под клятвой, кого-то прокляли, да? В соборовании это прощается тоже.
Ну, если ты сам проклинаешь людей...
Нет, наоборот. Если кто-то вот этого человека болящего проклял, то это как бы прощается.
Ну, смотрите, если кого-то проклинают, то, как мы сами знаем, проклятия, они не действуют.
Не действуют?
Они... Тем более, если это несправедливо какое-то проклятие. Оно возвращается на того человека, который его посылает, на самом деле. А человек, который приносит покаяние за свои согрешения, Господь оберегает своей божественной благодатью. Ну, не будет никакая там ни порча, да, так называемая, ни какой-то сглаз, там, ни проклятие. Это все как вот об стену горох, на самом деле. Поэтому, как вот Господь, мы с вами читаем в Евангелии, «По вере вашей да будет вам». Вот поверил человек, что Господь его может исцелить, там, слепой, хромой, с сухой рукой, Господь их исцеляет благодаря их вере. А если бы не было веры, то и проклятия будут на тебя ложиться, да, и порча из глаз и тому подобное. То есть поэтому мы и приходим, чтобы участвовать в таинстве и соборования, и исповеди, и причастия, и других таинствах. Да. Здесь, конечно же, самое важное условие — это принести Богу покаяние. То есть осознать себя грешным человеком и понимать, что ты без Бога, ну, вообще из себя вообще ничего не представляешь на самом деле. К этому и вообще должен нас приводить и пост великий, который мы с вами сегодня проходим. Потому что иначе зачем нам поститься? Зачем нам такие большие шестичасовые службы стоять? Падать, земные поклоны совершать? Да? Зачем это все нужно делать, да? Если это все нас не приводит к осознанию себя грешным человеком. А мы, если и называемся христианами, и при этом имеем такие страсти, как гордость, тщеславие, то, конечно же, все мы служим не Богу, а служим себе, там, сатане служим. И это, конечно, один из самых главных грехов и страстей. Господь гордым противится, а смиренным только дает благодать. Как можно с Богом соединиться, если мы сами не похожи на Него? Господь говорит, будьте кроткие и смиренны, так как я есть. Аз есть смирен и кроток. И мы должны подражать в этом тоже Христу. Иначе нам ни спасения не достичь, ни обожествления, не получить благодать Божию. А все начинается именно с осознания себя грешным человеком, осознания своих грехов и желания исправиться.
Батюшка, а если кто-то не может поститься в пище, допустим, ему как бы компенсировать чем? Молитвой, милостыней, может быть?
Ну, на самом деле, пост в еде, он не первостепенный, на самом деле. Поэтому самое главное, к чему должен и этот пост приводить, связанный с ограничением себя в еде, да, с переменой с коромной пищи на постную пищу, прежде всего, именно стать немного лучше, немного чище, немного добрее, обратить внимание с себя и перевести свое внимание на ближнего твоего. Тогда действительно пост будет благодатным, да? Пост тогда принесет настоящую пользу не только ближнему, которому ты будешь помогать, но и твоей душе. Для этого все и так вот премудро церковью устроено. Иначе по-другому никак. А физический пост, он просто нас к этому сподвигает. Ведь когда мы постимся, мы, например, меньше денег тратим на еду. И сэкономленные деньги мы можем передавать нуждающимся, милостыню, то же самое, да. Мы меньше находимся, например, за столом. Пиршества там не такие, да, пышные. А все это действительно мы сэкономленное время, сэкономленные деньги, мы это употребляем во благо. Для помощи ближним и, например, для, опять же, для молитвы, да, для чтения Священного Писания.
Батюшка, нам пишет рабожий Виктор. По-моему, он молодой, потому что пишет так. «Часто после 30 лет взрослые люди остаются в изоляции. Работа, дом, семья, работа. Жизнь начинает сводиться к непреложному надо, к попыткам заработать деньги. Пообщаться с друзьями удается все реже. Круг общения сужается. И остаешься часто наедине с собственными мыслями и суждениями о себе. Понимаю, мне не хватает старых друзей, общения с родственниками, с родственными душами. Что делать, чтобы что-то изменить в моей жизни?» Вот я понимаю, потому что действительно работа, работа, работа.
Поэтому,
не остается времени просто, даже для храма.
Господь говорит, не прилепляйтесь ни к чему земному.
Ну а как же детей кормить надо вот этому Виктору? Он работает.
Но прилепляться-то нельзя всем сердцем. Наше сердце должно быть занято кем? Богом. Мы должны делать свою работу ответственно, четко, да, как это и нужно делать. Но сердце наше принадлежит только Господу Богу. И говорит Господь, ищите прежде всего Царство Небесное, все остальное вам приложится. И одежда, и еда, и воспитание детей, все это приложится. Самое главное, ищите Царство Небесное.
Ну, батюшка, вот вы же успеваете все. У вас 16 храмов, вы благочинны, у вас семья большая. И все вы успеваете.
Божья помощь.
Да, у нас сейчас остается одна минуточка, если вы только быстренько ответите. Вот пишет Геннадий, если человек начинает поститься, но срывается на середине, можно ли осуждать его за это?
Ни в коем случае никого нельзя осуждать.
Вот.
У каждого свой путь.
Я, дорогие братья и сестры, благодарю от вашего имени благочинного Адигитриевского округа города Москвы, настоятеля храма образа Спаса Нерукотворного в Большом Свиноре, отца Петра Панова. И сегодня с ним был недавний прихожанин, теперь уже он,
да,
чадо ваше любимое. Благодарим, всего доброго и благословите нас.
Божьего всем нам благословения. Спасибо, Господи.